Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители. Сегодня мы постараемся обсудить события, которые случились на протяжении еврейской истории 9 ава. Да, это, в общем-то, урок как продолжение уже проведенных уроков на тему трех недель траура, которые сейчас проходят между 17-м Тамуза и 9 ава. Как известно, день 9 ава – это трагический день в еврейской истории, скорбный день. Как известно, в Торе указывается, что впервые 9 ава указывается во время греха разведчиков, о котором мы чуть больше скажем. И когда евреи согрешили, то Всевышний создал такое проклятие. Было объявлено проклятие, что как в тот день, в который евреи плакали беспричинно, теперь они будут плакать по причине. То есть у них будут причины плакать 9 ава. И мы реально видим, что на протяжении еврейской истории многие отрицательные события случаются именно 9 ава. Еврейские мудрецы эпохи Мишны приводят 5 основных событий, которые случились 9 ава. Это постановление на поколение выходцев из Египта о том, что они не войдут в землю Израиль. Это как раз событие, которое было из-за греха разведчиков. Да? То есть Моше посылает 12 разведчиков в землю Израиля, разведать в землю Израиль. 10 из них свидетельствуют о том, что говорят отрицательное свидетельство и говорят, что не нужно входить в землю Израиля. Народ плачет и говорит, что зачем нас вывели из Египта. Всевышний говорит, что за то, что вы в меня не поверили, то вы будете наказаны. Никто из вас, кроме 2 разведчиков, которые сказали положительно, не войдет в землю Израиль. От 20 лет до 60 все мужское население, которое было в пустыне, более 600 тысяч человек, все постановляется, что они погибнут. И только следующее поколение войдет в землю Израиль. Это первое событие, да, постановление о том, что все эти 600, чуть больше 600 тысяч человек не войдут в землю Израиля, должны будут погибнуть в пустыне. И постановление о том, что теперь продолжается еще до 40 лет будет продолжаться нахождение евреев в пустыне. 2 следующих события, это самые, наверное, известные события, это разрушение 1 и 2 храма, которые приходятся на 9 ава, и часть которых в основном и установлен пост 9 ава, и все законы, которые касаются, траурные законы, которые касаются 9 ава, связаны с разрушением 2 храмов, 1 и 2 храмов иерусалимских. 3 событие – это… 4 событие, извиняюсь. 4 событие – это разрушение Бейтара, да, которое происходит через 52 года после разрушения 2 храма, уничтожения восстания Бар-Кохбы, последнего оплота Бар-Кохбы Бейтара, уничтожение огромного количества евреев, о котором мы отдельно говорили, да, был посвящен отдельный урок восстанию Бар-Кохбы. Сейчас мы об этом не будем обсуждать. И 5 событие – это вспашка Иерусалима. То есть Иерусалим был римскими войсками, после как раз разрушения Бейтара Иерусалим был перепахан римскими войсками, и на его месте был возведен новый город Элия Капитолина, в котором официально должны были проживать не евреи, идолопоклонники, и там должен был быть возведен храм, языческий храм. И в честь этого храма город должен был называться Элия Капитолина. Это тоже горестное событие, которое, да, с этого момента Иерусалим становится центром нееврейской культуры. До этого был только еврейский центр. К сожалению, до сих пор, как мы знаем, Иерусалим является столицей 3 религий. Итак, но мы сегодня больше упомянем более поздние события, те события, которые не упоминаются в Мишне, из-за того, что она написана раньше, чем произошли эти события, а и в Талмуде не упоминается, И это события, которые наши мудрецы подчеркивают, что они случились 9 ава не просто так, что они случились именно потому, что Всевышний очень часто свои постановления, свои гзерот, он осуществляет 9 ава. 9 ава – это день, как мы сказали, уже день плача, день, который предназначен, чтобы евреи плакали в этот день. И если да, евреи не плачут, Всевышний иногда им посылает какие-то события, чтобы они начали плакать. Итак, да, в теме урока было заявлено 4 основных события. Это изгнание из Англии, изгнание из Франции, изгнание из Испании и начало Первой мировой войны. Сейчас мы поподробнее остановимся на изгнании. Теперь, что касается, ну, меня спросят, почему я не занимаюсь Второй мировой войной, потому что в целом событие 9 ава не было, мы обсудим это, может быть, позже, что во время Второй мировой войны немцы специально, они знали, они изучали иудаизм и специально свои некоторые акции устраивали 9 ава. То есть это не произошло как-то спонтанно, а именно немцы, фашистская Германия специально на 9 ава производила свои акции. Во-первых, во-вторых, не было каких-то очень больших событий, произошедших 9 ава, были какие-то маленькие события, поэтому мы об этом пока не будем говорить подробно. Итак, первое событие, о котором мы хотели поговорить в хронологическом порядке, это изгнание евреев из Англии. Итак, о каком времени мы говорим? Изгнание было в 1290 году. То есть это уже, скажем так, Европа переходит от дикости к цивилизации. После разрушения Рима, да, долго были темные века Европы, она из них уже вышла, да, это уже расцвет Средневековья. Если раньше дикая Европа резала евреев просто так, то теперь цивилизованная Европа ищет причины, по которым резать евреев, да, называя себя цивилизованной. Итак, Англия. В Англии было в тот период времени не так много евреев, но их место было, как и везде, как мы знаем, было в большинстве христианских европейских стран было специфическое антиеврейское законодательство, то есть евреи не могли, практически у них не было никаких возможностей заниматься чем-либо, кроме занятия торговлей или ростовщичества, то есть да, давать в долг и так далее. А теперь в Англии еще задолго до этого начинаются антиеврейские действия, антиеврейские погромы, были определенные убийства. Но в 1290 году, 18 июля, и 18 июля в тот год оно выпало точно на 9 ава, был обнародован указ Эдуарда I. В этот период времени король Англии Эдуард I, указ о том, что все евреи до ноября месяца должны покинуть Англию, и все их, они могут с собой взять имущество, движимое имущество, все, что они возьмут, они могут с собой взять, а что они не могут взять, то переходит в собственность короны, и король становится опекуном и владельцем всего, что принадлежит евреям. Кроме того, все кредиты, которые евреи являются кредиторами, которые евреи выдали, то они автоматически переходили в собственность короны, и должники теперь должны были выплачивать деньги не евреям, а короне. Получается, что этим указом... А те, кто останутся после 1 ноября на территории Англии, они, им выносится приговор смертная казнь. Этим указом, да, англичане оставляют какое-то время евреям, но этим указом они полностью как бы очищают Англию от евреев. Страшный указ, который одновременно несет в себе экономические выгоды короля, и, конечно же, церковь, она очень двигала эти указы, она очень пыталась привести в жизнь. Теперь надо подчеркнуть, что Англия – это островное государство. То есть после того, как евреи были изгнаны из Англии, этот закон было очень легко соблюдать. Если во многих странах мы видим, что закон об ненахождении там евреев было соблюдать очень тяжело, и каждый год он обновлялся, то в Англии все было намного проще. Она просто закрыла свои границы для евреев на долгие годы. Там вообще не было никаких евреев ни под каким предлогом. То есть, если, например, Российская империя, да, если мы посмотрим раннее законодательство Российской империи, то каждый год выходит закон о том, что нужно выкинуть евреев с территории Российской империи в ранний период времени, до того, как Российская империя захватила Польшу, и на ее территории практически не было евреев. Но, да, то есть мы видим каждый год заново и заново нужно было их сгонять. А что касается Англии, то тут все прошло четко. Да, евреи были изгнаны. Мы достоверно не знаем, сколько их было, сколько убито, сколько было изгнано. Но евреи были изгнаны. И этот закон соблюдался идеально более 350 лет. То есть первые евреи попали в Англию только в 1655 году. И это были, мы позже об этом поговорим, это были мараны, те, кто пострадали во время изгнания из Испании. И да, закон этот, что интересно, он до сих пор официально не отменен. То есть официально в современной Англии по этому закону вполне могут любого еврея из Англии выкинуть. Ну, современные адвокаты, они доказывают, что закон уже не имеет юридической силы, потому что были после этого приняты законы о эмансипации евреев. После этого были определенные случаи, когда евреи под судом, у них не забирали имущество, поэтому есть определенные доказательства того, что этот закон как бы физически использовать нельзя. Но официально Англия не отменила этого закона, и до сих пор по букве закона, закон о запрете евреям находиться в Англии, он существует. И Англия в целом по этому закону может забрать любое имущество любого еврея прямо сейчас. Да? Ну, как мы уже сказали, что современные адвокаты это оспаривают из-за других законов. Но этот закон официально не был отменен, в отличие от некоторых. Мы укажем, что Испания, да, отменила закон о запрете находиться евреем в Испании. Итак, куда же евреи бежали? Евреи в основном бежали в соседнюю Францию, это не так далеко. Причем Филипп IV в начале своего, то есть в этот период своего правления принимает евреев к себе и открывает двери Франции всем бежавшим. Да, хотя бежать было очень тяжело, понятно, что если это островное государство, то выехать можно только на корабле, а корабли, понятно, что в таких ситуациях стоят дорого, и это было очень тяжело и страшное событие, которое указывают как одно из страшных событий, которое случилось 9 ава, напоминаю. Да, то есть сам указ был вынесен 9 ава, несмотря на то, что в последнее время это был ноябрь. Да, но и во Франции происходит страшное. Во Франции Филипп IV, как мы уже сказали, он сначала открыл двери для английского еврейства, но очень скоро он меняет свою точку зрения и решает, что ему нужно избавиться от евреев. То есть, на самом деле, Филипп IV известен своими многими отрицательными действиями, в том числе известен тем, что он всячески пытался пополнить стоящую французскую казну, и как одна из идей пополнения казны, ему пришла в голову изгнание евреев. Как известно, евреи во всей Европе, в частности во Франции, всегда были вторым сортом. Всегда существовало, как мы уже говорили, антиеврейское законодательство, гетто и так далее. Всегда во многих государствах существовали, да, знаки, желтые знаки на одежды разного типа, которые евреи должны были носить. И вообще существование евреев в Европе было очень, то, что называется на иврите, бедиават. То есть не, изначально государства не очень хотели нахождения евреев на своей территории, но за Церковь как бы еще в V веке объявила, что евреи являются доказательством того, что написано в Танахе правда. То есть, да, если бы не было евреев, как бы, то может да, никакого доказательства того, что они там рассказывают, нет. А когда мы видим евреев, которые соблюдают иудаизм, это частично что-то доказывает. Поэтому церковь в целом не уничтожала. Это было единственное, да, это объяснение, почему церковь не уничтожает евреев. Ну и проживание их на территории христианских государств было очень такое вот... Они были не очень рады этому и всячески пытались это истребить. Итак, в 1306 году Филипп IV, король Франции, все-таки решает, что пора бы ему пополнить свою казну. И объявляет 22 июня 1306 года, которая в этот год выпала на 10 ава, то есть на день после 9 ава, но это день, когда еще горел, мы знаем, что 10 ава тоже продолжал гореть храм, и это обнародование указа. То есть 10 ава было, указ был обнародован, а подписан был перед этим. 10 ава все евреи Франции собираются в полицейских участках того периода времени, и им объявляется, что через месяц, да, тут уже не было дано много времени, через месяц они должны покинуть Францию, либо креститься. Причем покидать Францию им было запрещено брать с собой что угодно. Даже движимое имущество было запрещено взять с собой. И все имущество евреев, как движимое, так и недвижимое, переходило в собственность короны. И Филипп IV становился также и собственником всех долгов еврейских, как до этого сделал Эдуард I в Англии. Это было более страшное событие. Если Англия должна была только испугать евреев, то Франция это был настоящий удар по еврейской традиции, по еврейскому образу жизни, потому что в итоге было изгнано 100 тысяч евреев. 100 тысяч евреев проживало в этот период времени на территории тогдашней Франции, королевства Франции. Это огромная цифра для того периода времени. Мы знаем, что в тот период времени в Европе было не так много евреев. И это одна из самых больших общин была именно во Франции. В 1306 году они ее покидают. Те, кто большинство из них покинули ее в Прованс и на территорию испанских королевств, то есть на территорию Пиренейского полуострова. Теперь, в итоге, сам закон был отменен только, то есть разрешено было евреям вернуться довольно быстро. В 1315 году, через 9 лет после изгнания, когда умирает Филипп IV, на престол восходит Людовик X. Людовик X известен тем, что он многие действия отца отменил, в том числе он отменил запрет евреям селиться во Франции. За определенный выкуп евреи могли вернуться во Францию и проживать в них. Сначала это было разрешение дано на 10 лет, потом оно было немного продлено. Но мы с вами прекрасно понимаем, что евреи уже понимают, какая ситуация во Франции, и мало кто вернулся. Но кроме этого, надо сказать, что основной удар Франции является в тот период времени центром Торы, огромным центром, мировым центром Торы, который был уничтожен. И этого уже было не вернуть. То есть были уничтожены древнейшие центры изучения Торы, древнейшие ешивы. Как мы знаем, тософисты изначально, Раши, тософисты, да, они, это именно их Франция, и многие города Франции являются центром изучения их Торы. И, как мы, и очень много евреев, известных мудрецов Торы, уходят из Франции, были подвержены этому изгнанию, и уходят из Франции. Вообще, в книге, мусористической книге Орхус Цадики «Пути праведных» указывается, что после изгнания евреев из Франции изучение Торы в народе Израиля сильно уменьшилось, сильно упало. Это был очень большой удар по изучению Торы. Надо тут подчеркнуть, да, что это вообще не первое изгнание евреев из Франции, но самое известное, то, да, вот это вот изгнание называется «Большое изгнание евреев из Франции». Тоже подвергся изгнанию. Да? Можно упомянуть тут трех очень известных мудрецов Торы. Это на первом месте Рабейну Ирухам. Рабейну Ирухам впоследствии ученик Роша. И это столб законодательства еврейского. Он написал законодательную книгу по законам, так, повседневным законам жизни. И до сих пор в синагогах, в любой стандартной синагоге вы найдете его книгу. И до сих пор она изучается в Ишивах, в Коллях. И там, где глубоко изучают закон еврейский, изучается его книга. Он был изгнан из Франции. Еще один интересный раввин, известный раввин, который был изгнан из Франции, это рабби Иштори бар Моше Апархи. Почему он называется Апархи? Он называется Апархи, потому что он написал книгу «Кавтор у Перах». Поэтому в честь этого цветочка он и называется Пархи цветочек, он и называется Апархи. Цветочек, цветок. Он бежит из Франции, он бежит в Израиль. И тут и в Израиле он пишет свою величайшую книгу, величайшую работу, в которой он указывает границы земли Израиля, в которой он указывает растения, растущие в земле Израиля. Он описывает общины, находящие, еврейские, находящиеся в земле Израиля в начале 14 века, в то время. Он описывает места танахические, он находит более 180 мест, которые были указаны в Танахе. Он им дает, да, он объявляет, называет, где они находятся в его период времени. Так это очень помогает современным историкам их найти. То есть эта книга считается сейчас основой изучения земли Израиль. И во время Шмиты, это очень важная книга, да, она нам из нее учат границы земли Израиль. Он там четко проводит границы земли Израиля, которые нам важны в Шмиты, какие растения выросли в земле Израиля, какие выросли вне земли Израиля. Он был тоже один из раввинов, которые пострадали во время изгнания из Франции. И последний – Аба Мори бар Моше Айрхи. Айрхи, Ерех – это луна, лунический, я не знаю, переведем это. Он тоже бежит из Франции, и был изгнан, точнее, из Франции. Он известен тем, что занимается борьбой с философией. И тут мы должны более подробно обсудить, какая же ситуация в еврейском народе в этот период времени. В этот период времени во Франции и Германии общины очень сильны и религиозно очень, очень глубоко религиозны. Но на территории более западной, в Провансе, на территории Испании современной, там процветает философия. Как мы знаем, то эти территории, да, после конкисты, они были христианскими, но до этого там огромные территории на Пиренейском полуострове были захвачены арабами, и арабская философия захватывает еврейские умы. То есть распространяются греческая философия, очень сильно арабская философия, философия Аристотеля очень практикуется. И многие евреи, уже приводятся, что многие евреи полностью поглощают их философия, и они практически не занимаются другими вещами. Причем они уже говорят, что Тора – это что-то аллегорическое. То есть они смотрят на Тору не с позиции еврейских мудрецов, а с позиции философии греческой, которая смотрит на это как на аллегорию. Да? Не нужно соблюдать законов Торы, так считают они, Хасмашова, а нужно это смотреть как на что-то вот более философское, нужно к этому подходить по-другому. Теперь Аба Мори, рабби Аба Мори, он это замечает. И начинает свою войну. Во-первых, он издает свою книгу, которая называется «Луна», в которой он упоминает основные еврейские и основы еврейского мировоззрения. Да, эта книга является основой еврейского мировоззрения и является как бы борьбой с теорией философии. И он обращается к величайшим мудрецам того времени, чтобы с просьбой, да, начать войну против философии. И за год до изгнания из Франции в 1305 году выходит Херем, постановление, запрещающее учить философию. Как это происходит? То есть в Германии в этот период времени происходят огромные погромы. Мы знаем, что Марамме Ротенбург, это величайший раввин Германии, он был схвачен крестоносцами, закован в тюрьме, за него просили выкуп, и он умирает в тюрьме, и долгое время его тело даже евреи не могли выкупить. Его два ближайших ученика были убиты крестоносцами, и в Германии остается главой поколения, как бы самым величайшим мудрецом из германских раввинов, на этот период времени становится Рош. Но он понимает, что ситуация очень тяжелая, вокруг погромы, убийства, и он бежит в Испанию. И там он видит страшную вещь, он видит, что огромное количество евреев погрязли в философии и практически не занимаются еврейскими науками. Тогда он соглашается с Абба Мори, рабби Абба Мори, и что нужно выпустить какой-то запрет на философию. И обращается к главе, тогдашнему главе и всех испанских евреев, Рашбе, и просит его выпустить какое-то постановление. Но Рашба, он, видя, какая уже, насколько проникла философия в еврейские умы, дает частично Херем. То есть в главной центральной синагоге Испании объявляется, тогда еще не Испания, объявляется Херем на изучение греческой философии любому еврею младше 25 лет. Да, под этим Херемом подписывается огромное количество мудрецов Торы, что до 25 лет евреям запрещается учить греческую философию. Они должны сначала установиться как личность в изучении Торы и только после этого начать учить греческую философию. Но через год после этого мы уже говорим, что изгоняются евреи из Франции, и в итоге все еврейство сконцентрировалось на территории Пиренейского полуострова и около. Страны, да, Кастилия, Аргон, Наварра, Прованс, страны, которые находятся на Пиренейском полуострове. А там властвует философия. То есть евреи остаются в ситуации очень тяжелой, когда постоянно мудрецы Торы борются с последствиями изучения философии. А философия в тот период времени захватывала умы, примерно как сейчас, наверное, психология. То есть, если сейчас сказать кому-то, что греческая философия могла захватывать умы, люди некоторые удивляются. Сейчас люди открывают эти книжки, ничего не понимают, сразу закрывают. Но тогда это очень сильно влияло на умы человеческие, и они пропускали через философию всю Тору. Но да, как мы знаем, многие говорят о том, что несмотря на то, что Германия, Франция, Англия не были подвержены этой заразе, несмотря на это, по ним был Всевышний наказал их первыми. Почему? Потому что есть такое правило, о котором мы, может быть, еще будем позже говорить, когда мы поговорим о беспорядках 29-го года. Это правило, что есть пасук в Торе, что и вышел огонь из-за колючек, и съел он сноп сена. В Геморе приводится драш этого пасука, да, то есть говорится так, что тут говорится не просто, нету, есть у этого пасука и духовное такое объяснение, аллегорическое объяснение, что огонь Всевышнего, то есть постановление, отрицательные постановления Всевышнего, наказания Всевышнего выходят из-за колючек, из-за евреев, которые плохо себя ведут, но пожирает он в первую очередь сноп, в первую очередь пожирает он праведник поколения, то есть очень часто праведники искупают с собой грехи еврейского народа и первыми страдают. Как мы это видим, можем видеть на протяжении всей еврейской истории. Также это, многие говорят, что это также происходило и во Франции, и в Германии. То есть в Германии происходят погромы. Франция, как мы уже сказали, в 1306 году происходит изгнание евреев из Франции. При этом, да, основные проблемы были как раз не там еврейские, там были в основном праведные общины, которые и несут первый удар. Но, несмотря на это, ситуация не меняется. И продолжается, философия продолжает захватывать еврейские умы, и, а центр Торы как переезжает на Пиренейский полуостров, на территорию современной Испании. Итак, с 1306 года, с изгнания из Франции, центром, как мы сказали, центр Торы возвращается в Испанию, но это и центр не только Торы, но и центр еврейского просвещения. То есть там же и находятся основные центры философии, еврейской греческой философии. Итак, да, есть известная книга Рав Альбо, которая называется «Основы и Карим», источники основы, которая говорит, что 13 принципов веры Рамбама можно свести до трех принципов веры. Какие это три принципа веры? Это существование Всевышнего, Тора, что Тора дана с небес, и существование наказания и вознаграждения в этом мире. Эти три основы Торы достаточно и не нужно 13 принципов Рамбама. Почему он издал эту книгу? Он сам пишет, что если мы будем говорить о 13 принципах веры, то окажется, что большинство нашего поколения, он пишет, огромное количество людей в нашем поколении, они, у них нет будущего мира. Они недостойны будущего мира, потому что они не верят в эти 13 принципов. Да, это страшная ситуация, которую он приводит, что евреи так увлеклись философией, что уже многие из них не верили в 13 принципов веры, которые были записаны Рамбамом. И нужно было Рав Альбо доказать, что достаточно верить только в три, чтобы спасти некоторых людей, от, чтобы сказать, что у них есть будущий мир. Да, по-простому, тот человек, который не верит в 13 принципов веры, очень многие пишут, что у него он не заслуживает будущего мира. И поэтому Рав Альбо пытается спасти этих евреев и сказать, что достаточно верить в три принципа веры. То есть ситуация в Испании была страшная. При этом с 14-15 век, 1300-1400 годы, это волны антиеврейских погромов, антиеврейское законодательство, не останавливающееся. И при условии, что евреи сами, они уже погрязли в философии и не очень сильны в своей вере, огромное количество евреев переходит в христианство. Еще до изгнания евреев из Испании, около, по разным подсчетам, есть подсчеты, которые говорят, что 100 тысяч евреев уже перешло в христианство по полу своей воли. Да? То есть, с одной стороны, они не обязаны были переходить в христианство, с другой стороны, церковь всячески пыталась перевести евреев в христианство, и это давало им огромные выгоды. Уже тогда появилось понятие мараны. Маран на самом деле это маранус, на испанском это означает новые христиане. Понятие новые христиане. Все евреи, которые крестились по своей воле или не по своей воле, назывались маранус, новые христиане. И еще до изгнания, как мы уже сказали, евреев из Испании, 100 тысяч новых христиан уже находятся на территории Пиренейского полуострова. Итак, а мы подходим к основному событию. 1492 год. Страшный год. 9 ава, которого запомнится надолго. Итак, что же происходит? 31 марта 1492 года был подписан указ об изгнании евреев из Испании. Обнародовали его 29 апреля. 29 апреля он был обнародован. в указе значилось, что до 31 июля евреи, все евреи должны покинуть Испанию. 31 июля это было 7 ава. То есть, что 7 ава все евреи должны покинуть страну. Да, то есть с конца апреля до конца июля у них остается не так много времени собраться уехать. Теперь, что давайте сначала немножко поговорим об Испании того периода времени. Так, это период создания королевства Испания. То есть, кто были короли Испании? Фердинанд II Арагонский и Изабелла Кастильская. Династический брак Фердинанда и Изабеллы создает королевство Испания. До этого, да, Пиренейский полуостров очень раздроблен, но король, последний король Арагона Фердинанд II и последняя королева Кастилии, в Кастилии не было потомков мужского рода, пола у короля, и потомком Кастильской короны является Изабелла, они происходят династический брак, и в результате которого Арагон и Кастилия объединяются в Испанию. И Изабелла была набожная католичка, это очень известно, и она пытается, они пытаются создать новое государство по-новому, так как реконкиста, то есть изгнание мусульман с территории полуострова фактически закончилось, то глаза обратились на евреев. Причем тут надо сказать, что инквизиция очень активно действовала, в плане пыталась изгнать евреев из Испании, потому что они говорили, что это очень, евреи очень плохо сказываются на новых христианах. То есть все эти мараны, 100 тысяч, как мы сказали, выкрещенных евреев, они не до конца вошли в христианское общество, они до сих пор помнят, что они евреи. И это мешает, так и объявляет инквизиция, что это очень мешает им войти к настоящему христианству, поэтому нужно вообще изгнать евреев из Испании. Активистом этого движения был небезызвестный инквизитор Томазо Торквемада, сам, на самом деле, как известно, выходец из потомков выкрещенных евреев, так как мы знаем, что себя ненавидящие евреи – это самое страшное, то есть выкрещенный еврей, он как раз и наиболее активно действует в инквизиции, наиболее яркая личность инквизиции, и он активно продвигает теорию изгнания евреев из Испании. Итак, тут нужно сказать, да, то есть Изабелла, когда указ был уже подписан, то вообще евреям было разрешено взять движимое имущество, кроме золота, серебра и драгоценностей. Дома нужно было оставить, все кредиты уходят в пользу короны, дома в пользу и так далее. То есть евреи начинают продавать, да, цифры сумасшедшие, говорят, что осел стоил дороже дома в этот период времени, в эти месяцы в Испании. То есть если ослы, на ослах можно было уехать, то дом уже двигать нельзя было, поэтому евреи продают свои дома, покупают, пытаются купить ослов. И куда им идти? Они, ну, одни направляют свои глаза на Португалию, другие в сторону Франции, Германии или Османской империи. Об этом мы еще поговорим поподробнее. Всего по цифрам, которые приводит Раф Ицхак Абарбанель, это глава, тогдашний глава поколения, практически еврейский, да, которого постигло тоже изгнание из Испании, он приводит цифру, что вышло 300 тысяч евреев из Испании. Современные историки, каждый, что кого хочет цифру, такой рисует. Если историку больше нравится, что, чтобы евреи выкрестились, он рисует красивые цифры на выкрещивании. Если евреи, и историку больше нравится, чтобы они уходили из Испании, рисует на Испанию. И никто, конечно, не верит человеку, который жил в тот период времени. Все пытаются воссоздать по документам. По документам воссоздать у них ничего не получается. Поэтому каждый рисует цифры, какие хочет. Но мы поверим мудрецу Торы Раф Ицхаку Абарбанелю, который сам возглавлял изгнание, который шел во главе изгнанников, что он приводит цифру в 300 тысяч евреев. Итак, когда подходит время 7 ава, так говорит легенда, что 7 ава к приближается 7 ава, и евреи направляют делегацию во главе с рав Ицхаком Абрабанелем, делегацию к королю, о том, они пытаются откупиться, чтобы постановление было аннулировано. И король уже, который больше интересует экономические вопросы, чем религиозные, он практически был согласен взять откуп. Но тут влетает Томазо Торквемада, бросает ему в лицо 30 серебряников, орет, что Иуда продал Ёшку за 30 серебряников, а вы хотите продаться за 30 тысяч. И делает красивое шоу. Изабелла, жена королевская, очень впечатляется. Она была более набожный человек. И она, да, то есть выкуп заплатить не получилось. Изгнание все-таки, постановление выходит. Но изгнание по этой версии, оно отодвигается на 2 дня, потому что евреи не успевают выйти. И в итоге они выходят 9 ава. Сам рав Ицхак Абрабанель пишет, что когда они поняли, что они выходят 9 ава, они выходили с радостью из Испании, потому что они понимали, что если это попало на 9 ава, значит, это постановление от Всевышнего, а не просто рука человеческая. И они были счастливы увидеть это, что это от Всевышнего. И они радовались тому, как бы они горестно выходили из Испании, но радовались тому, что они видят, что это рука Всевышнего их ведет. Итак, да, как мы уже указали, во главе изгнания стоял рав Ицхак Абрабанель. Он является казначеем, придворным казначеем. Вообще он изначально был придворным казначеем Португалии. Его отец был придворным казначеем Португалии. Ему эта должность перешла от отца. Но новый король Португалии пытается там и начинает другую политику. Он бежит из Португалии в Испанию, становится казначеем, королевским казначеем Испании. Когда его изгоняют, он переезжает в Неаполь, становится там королевским казначеем. В итоге французские войска захватили Неаполь, его дом был сожжен. Вместе с ним сгорела самая известная библиотека еврейская, которую как раз собирал Абрабанель. И с того периода времени он только изучает, оставляет все мирские дела и занимается только Торой. То есть он перестает, да, ему хотя бы предлагали еще во многих местах быть казначеем государственным, он занимается только Торой, и до нас дошли его известнейшие комментарии на Тору и на Танах. Он стоит во главе, один из людей, который стоит во главе изгнания. Еще известные, интересные личности, наверное, это рав Авраам Закута, который является, в Испании он являлся деканом астрономии в университете Саламанки. Во время изгнания он переезжает в Португалию. В Португалии, как мы еще об этом скажем, в скором времени опять начинаются антиеврейское действие. Он бежит. В Португалии он становится королевским придворным астрономом. Но когда и в Португалии его пытаются крестить, он бежит в землю Израиля и пишет известнейшую книгу «Юхасим». Да, несмотря на то, что он первый создатель металлической астролябии, прибора, по которому измеряют движение звезд, по нему вымеряют курс движения кораблей. Эти астролябии стояли на кораблях Колумба и Васко де Гама, но в историю он входит как автор книги Юхасим. То есть мы видим, что все эти еврейские мудрецы в итоге вошли в историю именно своими книгами, которые они создали после изгнания, величайшими работами еврейской мысли. Итак, тут интересно подчеркнуть, что вообще, да, Изабелла, довольно странно называть своего ребенка Изабелла. Что такое имя Изабелла? Да, ну, как мы уже сказали, королева Испании, которая была двигателем изгнания евреев из Испании, Изабелла, это имя, которые мы встречаем в Танахе, да, танахическое имя Изевель. Где мы встречаем Изевель? Изевель – это жена Ахава. Да, как бы пасук приводит, что она была дочкой Сидонского царя, то есть из Плештим, из народа филистимлян. На ней женился Ахав, и она была символом идолопоклонства. Самая известная израильская королева, которая поклонялась всему, чему только можно, истребила всех пророков, практически всех пророков еврейского народа. Остался практически один только Ильяу. За грехи Ахава и Изевель Израиль был практически уничтожен Всевышним. Как мы говорили на прошлых уроках, на весь Израиль осталось 7 тысяч мужчин, мужского населения. Изевель, да, это имя, хотя и панахическое, но брать его довольно странно, как мы видим, что как корабль назовешь, так он и плывет. Тот, кто назвал ее Изабеллой, как предвидел то, что будет. Дальше, но на этом все еще не закончилось изгнание евреев из Испании. Это не только изгнание из Испании, у него было горестное продолжение. 300 тысяч евреев, большинство из которых уходит в Португалию, но в Португалии происходит страшное. В Португалии к власти приходит Мануэль I, и он собирается жениться на дочке Фердинанда и Изабеллы, королей Испании, тоже Изабелле. Да, тут все. Еще одна Изевель, еще одна Изабелла, дочка упомянутых нами ранее Фердинанда и Изабеллы, но с одним условием, испанцы согласны с одним условием, это их старшая дочка, сыновья к этому времени, сыновей у них нет, и она претендует на престол, следовательно, Мануэль I, он претендует на то, что он объединит Португалию и Испанию, но с одним условием, решение еврейского вопроса. Сначала, в 1496 году, то есть всего лишь через 4 года после изгнания евреев из Испании, Мануэль объявляет, что всякий, кто не доплатил налоги португальские, его детей забирают и крестят насильно. Но на этом дело не заканчивается. В 1497 году все дети в возрасте от 3 до 14 лет забираются у родителей и их крестят. А еще чуть позже Португалия официально крестит всех евреев. Без права убежать из Португалии официально на этом еврейский вопрос решается. То есть все евреи объявляются крещенными, все евреи официально перестают быть иудеями, а становятся христианами. Их никто об этом не спрашивал. Причем подчеркнем, что большинство этих евреев Португалии всего лишь 5 лет назад бежали из Испании, отказавшись креститься, выбрав изгнание крещению. И теперь этих самых евреев насильно крестили. Причем сделано было все очень хитро. Из Португалии практически невозможно было бежать в Испанию, соседнюю Испанию. Бежать, как мы знаем, невозможно, потому что там 5 лет назад прошло изгнание. Теперь Португалия остается только морем. Но морем сбежать тяжело. Каждый корабли испанские, португальские осматриваются. Другие же корабли других стран. Это дорого и тяжело, поэтому из Португалии бежит очень мало людей. И как раз понятие «и» все называются маранос, то есть новые христиане. Теперь в Португалии и Испании оказывается огромное количество новых христиан, не по своей воле крещенных. И как раз из них и появляются такое понятие «анусим», да, то есть насильно крещенные, которые пытаются соблюдать иудаизм втихаря, в тайне. Многие из них пытаются бежать первые годы из Португалии, еще как-то получается бежать, потом все было налажено намного более строже, так что бежать из Португалии было из Испании практически невозможно. И начинается страшный период новых христиан, то есть их насильно крестили, но дальше соблюдать иудаизм втайне было очень тяжело, потому что инквизиция после насильного крещения следит за тобой, как ты там соблюдаешь христианство. И в первые годы в Португалии сожжено на кострах аутодафе более 10 тысяч евреев за несоблюдение христианства новыми христианами. Да, это возникает, поэтому возникает такая ситуация, что евреи втайне пытаются что-то соблюдать, но все меньше и меньше, уже через 100 лет они только помнят, максимально многие из них только помнят, что они потомки евреев, но не более. У тех же, кто смогли бежать, большинство из них бежит в Османскую империю. Османская империя в этот период времени открывает двери евреям. Главный район Османской империи Реем, известный своими комментариями на Раши, открывает двери. Многие поселились на территории Османской империи, стран Магриба и в Израиле. Увеличивается израильское население. То есть в начале 16 века указывается, что в Цфате жило более 200 семей, в Иерусалиме тоже более 200 семей, в Шхеме и Твери до 100 семей. И, как это ни странно, Аза, нам сейчас кажется, что в Азе вообще, да, центр палестинской автономии, что там не могут жить евреи, тогда там до 200 семей еврейских находилось в Азии. Вообще история азской общины очень интересна. Возможно, на другом уроке мы об этом обсудим. На уроке, посвященному погрому 29-го года, если будет такой урок, то мы об этом, наверное, поговорим. Итак, то есть бежавшие восстанавливают частично землю Израиля, бежавшие пытаются расселиться в Османской империи. И это как раз бежавшие, это и есть сфарадим, да, то есть то, что мы сейчас называем сфарадим, испанцы, именно поэтому. Но в Португалии остаются анусин, то, что называется анусин, насильно крещенные, и некоторые из них сохраняют свою память о еврействе. Так у некоторых получается, долгое время не получается бежать. Например, в 1593 году у группы таких анусин получается бежать, и они создают общину Амстердама. То есть Яков Тирадо, он же на испанском Лопес де Коста, он был капитаном торгового корабля, они объявляют официально, что они там собрались на корабле для туристической поездки, он забивает корабль полностью людьми, которые хотят вернуться к еврейской вере, плывет в Германию, в город Эмдин. Там ему говорят, что и объявляет там, что они бывшие евреи, которые хотят вернуться к иудаизму. Но как в Германии в этот период времени, так как они официально являлись христианами, возвращение в иудаизм трается сожжением. И раввин города Эмдин предлагает им переехать в Амстердам, который объявил о свободе вероисповеданий. К этому периоду времени Нидерланды становятся свободными от Испании. И они едут в Амстердам, и там возникает новая община, которая официально объявляет себя, что она принимает всех насильно крещенных испанцев к себе. Но это случилось только в 1593 году, то есть через 100 лет после изгнания евреев из Испании и насильного крещения в Португалии. Итак, нам известна яркая личность, потом в этой общине приезжает Менахем бен Исраэль, у которого получилось остановить право евреев вернуться в Англию в 1655 году. Это что касается известной амстердамской общины, которая была создана из евреев, которые были насильственно крещены. То есть, да, это как раз у нас страшнейшее событие, происходящее 9 ава, изгнание евреев из Испании, которое повлекло за собой огромные изменения в еврейской жизни многих людей и является, по многим мнениям, является водоразделом между двумя периодами изучения Торы. Периодом первых комментаторов и последних комментаторов. То есть, если до изгнания из Испании мы называем мудрецов Торы первыми комментаторами, которые имеют более высокий статус, более серьезный статус, то после изгнания евреев из Испании был такой удар нанесен по Торе, что мы говорим, что начинается новый, более поздний период изучения Торы, и мудрецы, они уже не имеют такого статуса, их становление не имеет такого статуса, который имел и до них. Это основные события, которые случились 9 ава, изгнание из Англии, Франции и Испании. Хочется еще так коротко подчеркнуть, что и Первая мировая война по российской версии, то есть русские историки да, империи считали, что Первая мировая война начинается 1 августа 1914 года. 1 августа в 14 году падает как раз на 9 ава. То есть, по этому мнению, Первая мировая война начинается 9 ава. Это с объявления войны Германии, когда Германия объявляет войну России. То есть, так, с этого момента абсолютно огромное количество евреев с территории Европы получаются связаны с войной. Мы знаем, что во всех основных армиях было огромное количество евреев. И самое страшное в 9-м, это то, что как раз боевые действия проходили на территории огромных многих общин еврейских. И самое страшное, что было в Первую мировую войну, что я хотел подчеркнуть, это то, что были огромное количество случаев, когда евреи убивали евреев. То есть из немецкой, из российской императорской, из австро-венгерской стороны огромное количество евреев, которые зафиксированы случаи, когда один солдат протыкает другого солдата штыком, и на его руках протканный читает криат шма, тот, который проткнул, понимает, что он только что убил еврея, он сам был евреем, сходит с ума. Да, это довольно, это такое событие, которое зафиксировано. Это страшно, как раз этим является, это как раз страшная сторона 9 ава, Первой мировой войны. Это одно из объяснений, почему мы говорим, что, да, то есть Первая мировая война началась 9 ава. Некоторые историки вообще считают, что Вторая мировая, как бы это продолжение Первой мировой, то есть Первая мировая, в общем-то, не закончилась, она только приостановилась. И тогда мы прекрасно понимаем, почему именно Первая мировая война началась 9 ава. Что с 9 ава 14 года, 1914 года, 1 августа 1914 года начинаются все события, все страшные события, которые были в 20 веке. Да, так, если осматривать Вторую мировую войну как продолжение Первой мировой войны, как что Первая мировая война всего лишь была приостановлена, и Вторая мировая является ее рациональным как бы продолжением, то нам понятно становится, как, что все это началось 9 ава. Да, спасибо. Если есть вопросы.
Рав Мордехай, огромное спасибо. Благодарим вас за такой интересный урок, который вы для нас приготовили. Слушали просто внимательно. Вот, нам пишут потрясающе. Спасибо огромное. И вопрос, у нас мало времени, но есть один вопрос. Почему 9 ава нельзя заниматься Торой?
Хороший вопрос. То есть, если коротко, то мы знаем, что есть такое понятие законы авилута, законы скорби, когда у человека умерли близкие родственники, то ему запрещено заниматься Торой, потому что Тора радует сердце. И так же, как во время, когда человек находится в трауре по родственникам, ему запрещено заниматься Торой из-за того, что она радует сердце, то также в целом и 9 ава – это та же самая причина. Нужно находиться в скорби, а Тора радует сердце ее. Даже если ты не чувствуешь это, твоя душа это чувствует, что она радует сердце, поэтому мы не изучаем Тору 9 ава. Да. Все.
Спасибо огромное, Рав Мордехай. Я знаю, что на 18 ава заготовлен ваш урок «Погромы Хеврона», так?
И... Да, то есть мы, да, 18 ава будет урок о погроме в Хевроне, то есть о всех беспорядках 1929 года, и в частности о погроме в Хевроне, об уничтожении общины Азы и так далее, да.
Так, вот возникли у нас два вопроса, еще минута, не знаю, успеем ли. А враги нашего народа понимали тему 9 ава?
И... Я вижу вопрос. Спасибо за вопрос. Как я сказал, что, как известно, вот фашистская Германия, это известно, что они специально на 9 ава делали определенные акции, то есть они изучали иудаизм и специально пытались что-то сделать именно 9 ава, и, ну, не только в Йом-Кипур, специально, когда запрещено мыться, они как раз устраивали бойные дни в лагерях и так далее. Не будем сейчас об этом. А вот что касается и изгнаний из Англии, Франции, Испании, то там говорят, что нет, они не знали, что это за день, но так, да, Всевышний так это сделал, что именно это выпало, что эти вещи выпадали на 9 ава.